Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, чиновниками, экономистами и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компаний в области золотодобычи. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Мария.
Сегодня у нас есть определенная такая тема. Мы хотели бы наш разговор в основном посвятить личности Иннокентия Михайловича Сибирякова, выдающегося благотворителя XIX века. И таким более формальным поводом для встречи послужила состоявшаяся премьера спектакля в театре «Ленком», к которой, я надеюсь, мы к концу эфира тоже вернемся. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот для тех, кто впервые сегодня, может быть, слышит имя этого человека, кто он такой и почему его личность так значима?
Иннокентий Михайлович Сибиряков – это наше национальное достояние. Русский предприниматель, благотворитель из знаменитой сибирской купеческой семьи промышленников. Он родился в богатой среде, получил состояние, но со временем все больше воспринимал богатство не как привилегию, а как ответственность и служение. Он щедро помогал нуждающимся, поддерживал просветительские, научные, церковные и общественные начинания. Но особенно важен его внутренний путь от человека очень обеспеченного к человеку глубокой веры, самоотречения и жертвенности. Поэтому сегодня о нем говорят не только как о меценате, но и как о человеке подвижнической жизни. Это если коротко. Иннокентий Михайлович, он прожил достаточно короткую жизнь. Он почил в возрасте 41 год на Святой горе Афон, постриженный в Схиму. Человек абсолютно невероятной судьбы. И вы знаете, любой человек, как узнает его историю, как он с ним где-то сталкивается, его не может глубоко не тронуть путь духовного преобразования, преображения Сибирякова. Если вот тоже там позволите, я вот, знаете, всегда очень легко воспринимать информацию о людях там через какой-то набор фактов, да. Я вот тоже там со своей стороны там вот сейчас озвучу некоторые факты о жизни Иннокентия Сибирякова. Но здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что все его благие дела, он их скрывал. И как в Евангелии, да, говорится, там, когда ты делаешь добро, у тебя там, ты левой рукой делаешь то, что там правая не знает, да, и, к сожалению, там для нас, да, мы не можем перечислить всего того объема пожертвований и благих дел, которые сделал Сибиряков, вот, но что-то оно, тем не менее, оно известно. Но, наверное, там вот в начале, что вот хотелось бы сказать, что он не просто жертвовал, он инвестировал в будущее. И здесь Иннокентий Михайлович, он начал благотворительную деятельность еще во время учебы в гимназии, помогая своим одноклассникам. На протяжении там многих лет он выделял средства на образование молодых людей и в России, и в Европе, помогая им окончить вуз и фактически встать на ноги. В 26 лет, если вот задуматься, это ну, невероятно там, юный возраст, каждый из слушателей может себя представить, каким он был в возрасте 26 лет. Вот Иннокентий Михайлович, 26 лет, у него было 70 личных стипендиатов. В тех деньгах он выделил порядка 30 тысяч рублей на открытие музеев, школ, библиотек в сибирских городах. И он в первую очередь, конечно, жертвовал родной Сибири. Будущее науки и просвещения – это что-то отдельное в жизни Иннокентия Сибирякова. Тут и взнос на создание Томского университета, и поддержка Первого женского медицинского института в Петербурге, и вклад в создание новых и развитие ряда уже существующих научно-образовательных центров России. 10 тысяч рублей он в свое время выделил на расширение Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Его вклад в культуру, в области культуры, он тоже его тяжело описать, вот, но вот он за свой счет издал в свое время фундаментальные труды о Сибири, выделил более 600 тысяч рублей, фактически создал первые публичные библиотеки в глубинке, да, чтобы знание, как таковое, оно было доступно каждому. Про будущее людей. Помощь нуждающимся, создание капитала для рабочих горняков. Да, вот мы здесь, когда вот вначале сказали, что он происходил из купцов, из купеческой богатой семьи Сибиряковых, у него совершенно выдающийся отец, основатель города Бодайбо, основатель, вот, скажем, всего производства, да, семьи. Также у него по линии его семьи это Трапезниковы, еще одна богатая купеческая семья. Там невероятный брат, который огромный, старший брат, который огромное количество сил, усилий вложил в исследование Северного морского ледоходного пути, да. И тут, когда мы говорим про помощь вот людям, да, он фактически создал в России первый частный пенсионный фонд. Первый частный пенсионный фонд для вдов, сирот, людей с производственными травмами, кто уже не мог, да, выполнять рабочие функции после травмы. Фактически он выделил средства для содержания вот людей на пенсию. Это было такое нововведение того времени. Да. Понятно, что в то время, конец 19 века, благотворительность, меценатство, это было там в крови тех предпринимателей. Мы все знаем семьи там Рябушинских, Морозовых и многих других. И мы можем в отношении каждой семьи там записать отдельный эфир. Да, это огромные-огромные благие дела со стороны каждой из этих семей. Но здесь, конечно, вот на этом Олимпе Сибиряков Иннокентий Михайлович, он занимает там особенное совершенно место. И там это не только потому, что он сделал там частный пенсионный фонд. На самом деле, когда мы будем чуть позднее говорить о его духовной трансформации, да, и мы там подойдем, да, вот к одному евангельскому сюжету чуть позже. Возвращаясь к помощи людям, да, это ежедневная помощь сотням просителей. И на секундочку, это есть такой факт. Очередь из людей выстраивалась в его квартиру на километр до гостиного двора. И он никогда никому не отказывал. Да, это каждый, опять же, может примерить этот факт на себя. Очень часто мы ходим, проходим мимо храма, мимо там вокзала, и видим людей, просящих помощь. И каждый сам оценивает, там, дать или не дать, помочь, не помочь. Mm-hmm. Да, и каждый сам это делает выбор для себя. А Иннокентий Михайлович, он никогда не задавался вопросом, помогать или не помогать. Помогать, точка. Mm-hmm. И не было фактически ни одного человека, которому бы не оказал помощь. И эти сотни людей, километровые очереди, которые стояли фактически со своими жизненными сложностями, да, у кого-то нет денег там прокормить семью, кто-то остался без работы там, в сложном жизненном положении, никогда человек никому не отказывал. Это же, ну, просто в чистом виде человек, олицетворяющий христианские заповеди все, человек, который идет за Христом. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о Сибирякове, если честно говоря, мне вот прям мало, вот мы знаем много предпринимателей, да, есть много предпринимателей стали святыми, но человек, который вот столь, он смотрел только в сторону Бога, Господа, и следовал за Ним. Никогда никому не отказывал, да. И мы все знаем тоже притчу, когда там эта афонская притча про то, как вот тоже был один из просителей, он, как Господь явился, да, в виде одного из просителей в Иверском монастыре, и братья отказало в приеме, а это Господь явился, да, и не приняли вот этого странника, путника, и потом явилась Божья Матерь, рассказала, да, о том, что это Господь был. Поэтому каждый раз, когда человек у нас что-то просит, это может сам Господь явиться. Вот и именно этой логике следовал Иннокентий Михайлович Сибиряков. Он никогда никому не отказывал, именно понимая, что просто перед ним сам Господь может стоять. Восстановление Иркутска. После Иркутского пожара 1879 года вместе с братьями Александром и Константином на улице Луговой построил каменное здание Дома презрения для бедных. Передал средства для строительства зала Краеведческого музея Иркутска. В целом, история Сибиряковых и Иркутска, ну, и Иннокентия Михайловича Сибирякова, она неразрывно связана, да, и когда вот мы приезжаем в город Иркутск, там везде звучит фамилия Сибирякова, везде. Сейчас прекрасная абсолютная инициатива. Я хотел поблагодарить руководство Иркутской области по присвоению имени Сибирякова одну из улиц Иркутска. Да, это то, что, то событие, которое происходит в этом году. Это отдельные слова благодарности. Это как раз одно из тех мероприятий, которое проходит в честь прославления истории семьи и конкретно Иннокентия Михайловича Сибирякова. Сибиряков, он формировал в Иркутске социально ответственную предпринимательскую среду. Да, вот мы сказали, что он создавал фонды материальной поддержки рабочих и малоимущих. И в целом это уже некий был тренд, тоже формирование тренда того времени, наряду с другими предпринимательскими семьями. И, конечно, когда мы говорим про Иркутск, ну что, это масштабное строительство Иркутска, это строительство Иркутского драматического театра, на которое было пожертвовано большие деньги. Да, это Белый дом в Иркутске, исторический особняк, который принадлежал тоже в свое время Сибирякову. Да, и много-много другое, на самом деле, которое там бесчисленно можно перечислять. Вот. Это если, вот вы знаете, наверное, очень-очень коротко, да, некое вступительное слово про Иннокентия Михайловича сказал, то я бы, наверное, где-то вот так вот этими словами и ограничился сейчас.
Спасибо вам большое. Прекрасная мини-лекция получилась в качестве вводного слова. И действительно, сразу такая панорама широкая открылась о его личности. Дмитрий, а скажите, что вот лично вас привело к Иннокентию Михайловичу? То есть почему вы заинтересовались им так живо?
Это, конечно же, святая гора Афон, через которую я в свое время познакомился с Иннокентием Михайловичем Сибиряковым. В 2008 году была моя первая поездка на Святую гору Афон, и прекраснейший наш русский Пантелеимонов монастырь. Это первое место, где я оказался. Оттуда второе место, где я оказался, это наш Андреевский русский скит. Невероятной красоты скит, но по размерам не уступающий любому афонскому монастырю. И когда ты оказываешься в Андреевском скиту, первое, на что ты обращаешь внимание, на величие собора. Собор. До строительства собора храма Святого Савы в Белграде самый большой собор на Балканах. Невероятная абсолютно красоты. Купола. Сразу приходишь, видишь, что он наш русский. И такой вот прям великий стоит, да, красивейший. И потом задаешься вопросом, а как вообще, при каких обстоятельствах он был построен? Дальше ты прям рядом с этим собором видишь там фреску Иннокентия Иркутского. И начинаешь задаваться вопросом, при чем здесь Иннокентий Иркутский? Где Афон, а где Иннокентий Иркутский? Почему Иннокентий Иркутский здесь? Да, а там, оказывается, так еще и храм, освященный в честь Иннокентия Иркутского. И потом у тебя уже вообще там, ну, множество вопросов появляется, и потом ты узнаешь историю такого смиренного схимонаха Иннокентия, который почил в возрасте 41 год на Святой горе Афон. И оказывается, так это еще и предприниматель наш русский, который уехал с мира, постригся в монахи и, оказывается, отстроил на свои деньги Андреевский скит. Дальше ты узнаешь, да, есть такая традиция в греческом монашестве, что после того, как почил монах, косточки откапывают, моют и складывают в костницу. И когда ты оказываешься в Андреевском скиту, первоначально тебя, конечно же, сразу приглашают приложиться к главе святого апостола Андрея Первозванного, да, величайшая христианская святыня. Потом ты слышишь про традицию такую афонскую, что если человек жил особо благочестивой жизнью, то его голова, она приобрела янтарный цвет, ну, такой янтарно-медовый окрас. И монахи Андреевского скита, они начинают рассказывать, что вот в Андреевском скиту всего несколько глав янтарного цвета. И помимо главы апостола Андрея Первозванного, глава Иннокентия Сибирякова имеет янтарно такой вот медовый окрас. А потом ты видишь, что она лежит в ковчеге, и в ковчеге она лежит среди ваток. А почему среди ваток? Мироточит. Глава Иннокентия Сибирякова, нашего русского монаха на Святой горе Афон в Андреевском скиту, лежит в ковчеге, мироточит глава медового янтарного цвета. Ты слушаешь его историю, и тебя, конечно, она просто задает... Ну, ты начинаешь дальше хотеть получить просто больше информации про откуда, а почему, А какие обстоятельства были? Так я лично и познакомился в свое время с Иннокентием Сибиряковым, потом приехал в Россию и стал, конечно, уже более детально погружаться в историю его личности и историю его семьи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компаний в области золотодобычи. Это программа «Вера и дело», и с вами я, Мария Сушенцова. Вы знаете, хочется теперь глубже погрузиться вот в путь самого Иннокентия Михайловича и узнать у вас про действительно его личную трансформацию. Во-первых, ну, у меня еще как у экономиста здесь возникает вопрос. Вы рассказывали вот, да, в первом вводном слове о том, сколько людей он облагодетельствовал, сколько он там вложил в культуру, науку и так далее. И сразу возникает вопрос, откуда взялось это состояние, в какой сфере оно было добыто, да, произведено. То есть вот как бы, ну, на чем он специализировался, да, грубо говоря, и на чем базировался его материальный успех, помимо вот, ну, собственно, то, что послужило базой, да, для того, чтобы кому-то помогать, нужно как бы что-то иметь для этого и откуда-то это взять. Вот, и действительно, как он проделал путь от очень состоятельного человека, от предпринимателя до, в общем, вот такого вот, ну, не будем говорить, да, еще не прославленный лики святых, но до монаха, такого святого образа жизни.
Иннокентий Михайлович, он унаследовал свое состояние первоначально и мог бы, в принципе, закончить свою жизнь как наследник, да, то есть человек, который получил состояние, он мог его просто потратить, мог пожертвовать на благотворительность. Что важно сказать, он не просто тратил деньги, это человек, который вникал в рабочие процессы, принимал производственные решения и приумножал состояние, которое досталось ему от его отца по наследству. Вместе с братом, конечно же. Но и при этом, конечно же, он очень-очень и очень много жертвовал. Поэтому состояние он унаследовал, его приумножил. И дальше он, конечно, вот занялся делами благотворительности. Он постепенно пришел к пониманию, что богатство имеет смысл только тогда, когда становится помощью другим. И, конечно же, его назначимость в том, что он не просто жертвовал деньги, а менял сам образ своей жизни и жизни других. Это пример человека, который сумел соединить успех, милосердие, веру и личную жертвенность. Для нас он важен потому, что показывает святость и высокий духовный путь, они возможны не только в монастыре с детства, но и посреди большой, сложной и богатой жизни. Да, это то, с чем очень многие из нас, они сталкиваются, да. А возможно ли вот следовать за Господом, за Христом, там, не в монастыре, не в монашестве, и как это делать в миру? И именно поэтому Иннокентий Михайлович, он пример для поколений. И такие имена важно вносить в учебники истории. Я сказал, что, да, что упомянул, что сначала он был просто наследником большого состояния, и постепенно его отношение, оно стало меняться к богатству. Он все острее чувствовал чужую боль и все серьезнее воспринимал христианский долг. И здесь, по примеру своих родителей, конечно, тоже важно отметить. И благотворительность для него – это не внешний какой-то модный поступок, да, там, того времени в том числе, а образ его жизни. Здесь важно отметить, как он жил. Да, он жил, ну, невероятно скромно, да, являясь фактически там, одним из богатейших людей России, жил он в Петербурге в скромной квартире, да, которую снимал. У него не было помощников.
Снимал квартиру, да, то есть она не была, да, в его собственности.
То есть, ну, это можно себе представить, да. И у него не было там извозчика. То есть это человек, который там ходил, там, скажем, у него было там 1-2 костюма. То есть он не обращал вот такого прям уж, знаете, детального отношения там, к одежде, да, которая, чтобы она была там какой-то невероятно дорогой, там, качественной и так далее. То есть человек фактически, он своим образом жизни уже был в аскезе. И вот к 30 годам, к 30, это же очень юный возраст, его жизненный путь, поиск стал еще глубже. Не только отдать часть средств, но и самому отказаться от привычной обеспеченности, от удобства, да, от всего того, что было присуще обществу, откуда он происходил. преображение, да, когда вот мы говорим, конечно, самое важное – это преображение, это вот наш духовный путь, путь каждого из нас, да, и вот мы на примере Иннокентия Михайловича можем на него посмотреть. Есть тоже вот такая святогорская притча, рассказ, когда он говорит про наши взаимоотношения с Господом, с Богом. И вот часто я такую эту историю, притчу слышу, да, что наш путь между нами и Богом – это 100 шагов. 100 шагов, немного. И при этом 95 шагов за нас делает Господь. К нам навстречу. Есть 5 шагов, которые мы должны сделать самостоятельно. Это очень мало. Это очень и очень мало. Часто в своей жизни мы делаем эти там 4 шага, а потом делаем 10 шагов назад. Да, отходим, вообще просто невероятно отдаляемся от Бога. А на самом деле вся наша жизнь, она в том, чтобы успеть в миру, пока мы живы, сделать вот эти 5 шагов навстречу Господу. Да? И мы идем их всю свою собственную жизнь. Пример Иннокентия Сибирякова, да, ну вот и любого человека, вот, подобного ему, это как раз вот про эти 5 шагов. Почему Иннокентий Сибиряков? Вот потому что он образец для подражания. Потому что у нашей молодежи должны быть такие супергерои, как Иннокентий Сибиряков, а не Спайдермен, например. Да? Я ничего не имею против Спайдермена, да, но Человека-паука. Но хочется, чтобы там, например, наша молодежь, она росла на совершенно другой нравственной, ценностной основе. Наша страна, она там всегда проходила и проходит там непростые преобразования, вызовы. Да, и очень часто там у нас страна оказывалась на таком, да, вот каком-то морально-ценностном срыве, да, и непростые времена проходили. И у нас же в истории есть такое количество людей, которых мы забыли, память о которых нужно возвращать, и которые могут совершенно воспитать другую молодежь. Жить-то можно же по-разному. Ну вот заработал ты капитал, как-то ты его получил, кто-то унаследовал, кто-то заработал. Ты можешь жить для себя, заниматься расточительством, покупать себе там машину вторую, третью, четвертую, пятую, там, да. А можно жить совершенно по-другому, да. И когда там, например, когда ты не можешь пройти мимо трагедии, да, там, человека, который стоит рядом. Когда ты понимаешь, что ты, в принципе, эти средства можешь направить там, на совершенно другие дела. Ты можешь построить лечебное учреждение в городе, там, где его нету. Сколько у нас в стране там, случаев, когда в малых населенных пунктах просто нету медицинских образовательных учреждений? Да возьмите, постройте, на всех хватит. Вот жизнь Иннокентия Сибирякова, она именно про это. Про тот путь, который мы делаем каждый день. Да, то есть ты же, человек же делает выбор. Все в жизни может иметь множество оттенков, да, кроме того, что касается выбора Бога и дьявола. Вот здесь это черное-белое. Мы выбираем либо свет, либо тьму, либо зло, либо добро, либо Бога, либо дьявола. Да? И жизнь Иннокентия Сибирякова – это как раз про выбор в сторону Бога, который мы делаем. И его жизнь, она – это преображение. Это преображение, как любого и каждого из нас, да, это где-то покаяние, да, то есть в чем вообще вот там смысл, да, всего там того, что вот мы здесь пребываем, да, это пережить свое собственное преображение, да, вот покаяние. Да, вот как, когда Адам согрешил, Господь его спрашивает, там, да, он же его призывает, говорит, где ты, Адам, да, не потому, что он не знает, где Адам, он знает, где Адам, но он хочет, чтобы Адам пришел к нему, и покаялся, раскаялся и покаялся. Так же и Господь нас, вот, да, в каждый момент времени он ждет этого покаяния и преображения от нас. И Иннокентий Сибиряков – это ярчайший пример, да, человека, у которого было абсолютно все в достатке, в излишествах, который, несмотря на это, прошел все испытания, преобразился и последовал, и пришел к Господу.
А вот можем ли мы проследить в судьбе Иннокентия Михайловича вот такие какие-то реперные точки, да, может быть, это был постепенный такой, да, вызревавший в нем внутренний процесс, или это, ну, были какие-то более резкие такие развороты, связанные, там, может быть, с какими-то внешними обстоятельствами, да, трудностями или наоборот, вот что-то более подробное о его судьбе мы можем сказать, вот когда или как, или под воздействием чего вот это его преображение, о котором вы сейчас говорили, оно происходило или произошло?
Никаких вот таких вот резких событий которые развернули бы в сторону Бога резко Иннокентия Михайловича Сибирякова не было. Это то... Вот в этом году у нас выйдет прекрасная книга «Иннокентий Сибиряков. Иркутское детство» Татьяны Шороховой. Там как раз описывается та среда, в которой он рос и воспитывался, да, как формировался его характер. Это просто преемственность. Это благочестивые родители, благочестивая семья, благочестивая среда. Да, и вот поэтому он появился. Именно поэтому сейчас вот важно, еще раз хочу сказать, важно заниматься тематикой Иннокентия Сибирякова. Мы говорим про то, что мы формируем будущее России. Иннокентий Сибиряков – это пример для будущих детей, для наших детей, для наших внуков, что жизнь, жить можно вот так вот. И нужно жить вот так вот. В его случае это просто среда, в которой он вырос. Резких каких-то событий не происходило. И он на протяжении своей жизни очень часто всегда задавался вопрос. Ну, о чем можно говорить, если вот фактически вот эти стипендиаты, они появились в возрасте чуть больше 20 лет. Это совсем юный возраст. Это среда, в которую он врос. Среда, в которой он воспитывался.
Да, интересно, что вот такой как раз случай сейчас в современной нашей, да, стране и вообще в мире, я думаю, это самый редкий. То есть у нас как раз порвана эта преемственность, да, у нас фактически нет среды, в которой бы люди вот так от родителей, да, в благодатной почве могли бы, ну, вот проращивать свои духовные зерна. У нас как раз, да, сейчас в основном истории встречаются, когда люди, ну, через трагические обстоятельства, через какие-то еще другие в сознательном возрасте приходят к вере. Это интересно, да, а здесь вот как раз, как вы говорите, он был продуктом, то есть он шел по этому пути плавно, постепенно вызревая. А вот еще, знаете, хотела уточнить, мы пока в нашем разговоре не упомянули о том, собственно, в какой сфере трудился Иннокентий Михайлович, то есть в какой сфере он получил состояние и его приумножил, да, это вот какая конкретная отрасль экономики?
Золотодобыча. По совпадению.
Да, это как-то мы в общих чертах о нем говорим, да, вот в таком конкретном приложении даже и не сказали.
Да, это, конечно, это золотодобыча, и я вот тоже упомянул о знакомстве с Сибиряковым на Святой горе Афон, а потом в какой-то момент я оказался в городе Бодайбо. Я выяснил совершенно случайно, что город Бодайбо основал отец Иннокентия Сибирякова. Да, и фактически там до сих пор дело его семьи, оно живет и работает в Бодайбинском районе.
А это как раз Иркутская область, да?
Иркутская область, Бодайбинский район.
То есть получается, что вас с Иннокентием Михайловичем связывает еще и общая сфера,
да,
деятельности.
Да, и у нас тоже там одно из предприятий, оно как раз работает в Бодайбинском районе, как раз в тех же местах, где работали предприятия семьи Сибиряковых. Фактически это вот спустя, да, 150 лет, вот она, да, там некая вот...
Ниточка преемственности как раз-таки.
Да. Можем надеяться.
Спасибо, что поделились этим примечательным фактом, не случайным, я думаю, применительно к вашей жизни точно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компаний в области золотодобычи. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С вами Мария Сушенцова. И сегодня наш гость Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компаний в области золотодобычи. И мы рассуждаем сегодня в рамках цикла «Вера и дело». Главной темой нашего разговора сегодня стала личность Иннокентия Михайловича Сибирякова, выдающегося благотворителя, человека святой жизни. И, вы знаете, вот в этой второй уже части программы, Дмитрий, я хотела бы у вас спросить о деятельности фонда, который вы возглавляете, одноименного, посвященного как раз изучению жизни Иннокентия Сибирякова, когда он был создан и, да, в чем его миссия, ради каких целей?
Фонд Сибирякова был создан в июле 25 года как пространство памяти, просвещения и продолжения благих дел его наследия. Здесь надо сказать, наверное, что в целом работа фонда, она сфокусирована на поддержке реализации и сопровождении социальных, образовательных, культурно-просветительских и благотворительных проектов и программ, на развитие молодежи, семьи, общественно значимых инициатив. Для нас особое место занимает вопрос демографии, да, мы понимаем, что он супер актуальный в наше время, и мы как раз помогаем, поддерживаем, мы поддерживаем семьи, у нас есть прекрасный, замечательный проект «Точка опоры. Семья». Вот мы первый центр открыли в Иркутске в этом году, планируем открытие в этом году в Абакане, в Хакасии. И, наверное, вот сейчас на текущий момент ключевое направление деятельности фонда – это как раз поддержка вот этого точка опоры «Семья», центра помощи семье и центр помощи женщинам, которые оказываются в момент, ну, в состоянии репродуктивного выбора – сделать аборт либо сохранить жизнь ребенку. Мы помогаем как раз вот такой категории женщин принять решение сохранить жизнь ребенка, и это адресная работа с каждой женщиной, материальная и нематериальная поддержка. Мы пытаемся выяснить обстоятельства, в чем причина, и помочь принять правильное решение о сохранении жизни ребенка. Это на текущий момент проект номер один в деятельности фонда Сибирякова. А так фонд, он занимается достаточно большим количеством проектов в регионах нашего присутствия. Это в основном сибирские и дальневосточные федеральные округа. 6 регионов суммарно. Для нас было важно не просто напомнить забытое имя, а вернуть в общественное сознание сам образ такого человека. И фонд, он нужен для того, чтобы соединять, поддерживать русскую историю, культуру, церковную традицию, исследовательскую работу, современный язык разговора, понятный для молодежи. Наша задача – это не просто там музейное сохранение памяти, а ее актуализация, показать, почему Сибиряков важен именно сегодня. Да, вот мы коснулись этой истории. Это, опять же, вот эта трансформация общества, трансформация и создание правильных нравственно-ценностных ориентиров для молодого и подрастающего поколения.
Угу. А вы знаете, такой неожиданный разворот вот деятельности фонда и сразу именно направлен на помощь семье, на помощь женщинам, ожидающим прибавления. А вот скажите, сам Иннокентий Михайлович, он был семейным человеком до того, как ушел в монахи? То есть вот есть какая-то, да, смысловая здесь связь между тем, между приоритетами помощи фонда и вот его жизнью?
Я не уверен в отношении там какой-то вот смысловой, да, связи. Да, мы понимаем, что тема демографии – это ключевой вопрос для нашего государства. И эту тему мы выбрали для деятельности фонда именно потому, что мы понимаем, что мы любим свою страну. Мы все работаем и хотим светлого будущего для наших детей, внуков, да, для следующих поколений. И сейчас там, спасибо нашему государству, реализуется огромное количество больших инфраструктурных проектов, да, там много что строится, стадионы, мосты, да, объекты инфраструктуры. Вопрос там ключевой, там, конечно же, для меня, для кого мы это все строим. Да, и здесь хочется, чтобы людей, да, оно становилось больше в нашей прекрасной стране, и чтобы люди как можно больше рожали. Поэтому с точки зрения, наверное, сути, этот проект, почему мы им занимаемся? Потому что это будущее нашей страны, нашей любимой страны. И мы хотим, чтобы она процветала, она была успешна, чтобы люди в ней жили хорошо. Поэтому мы верим, что без решения вопроса демографии невозможно, да, проходить вот этот тяжелый, непростой путь. У Иннокентия Михайловича, у него вот история его личной жизни, она до конца не изучена и не ясна, и этим мы сейчас в том числе занимаемся, пытаемся найти его родственников. Да. Есть, сохранилась переписка с его супругой, с которой у них были общие дети. Там, насколько известно, первый ребенок, он скончался. Второй ребенок, девочка, она выжила, но неизвестна никакая судьба, что произошло с ребенком и с как раз его вот супругой. Вот. Угу. Супруга, она, известно, что она не разделяла его ценности, да, направленные на благотворительность, да, она была европейкой, немкой, да, по национальности, и мы знаем прекрасно совершенно, что там с точки зрения ценностной, да, мы вроде и близки к Европе географически, да, но русский человек, глубина его души и сострадания, наш национальный код, мы являемся, ну, не то что самобытными, мы являемся где-то даже очень далеким. Да, от европейцев, потому что это вот только вот невозможно объяснить европейцу, да, что такое вот глубокая русская душа, что такое наше сострадание, что такое наше сочувствие. И вот это, конечно, тоже там есть вот мнение, что этот кризис, такое вот непонимание, он лежал в основе его семейной жизни. Но опять же я хочу сказать, что мало что изучено, угу. Да, и делать какие-то выводы в отношении его семьи неправильно было бы, да, вот. Но он своей семье, конечно же, там помогал, да, и опекал, и об этом сохранились и переписка, и много документальных подтверждений. Он хотел семейную жизнь, и это тоже там известно исследует из переписки. Супруга, она вот его, да, она, они не были повенчаны, потому что она была в другой вере, угу, и она угу. не приняла православие. Угу. Это тоже известно, это факт. Угу. Вот. Но сейчас мы как раз вот исследуем более плотно, глубоко его историю, пытаемся установить все факты, потому что это, конечно же, важно. Было бы интересно, если наследники, они, его потомки, они есть, очень интересно было бы мне лично с ними пообщаться.
Безусловно. Это... Живая как раз преемственность.
Конечно, да.
А скажите, вот сегодня звучит тема возможной канонизации Иннокентия Михайловича. Как эта работа продвигается и какие у нее есть перспективы?
Канонизация – это такой очень тоже процесс. Это не то, что мы с вами решаем, либо кто-то решает канонизировать кого-то или нет. Это, наверное, во-первых, это что-то, что происходит по воле Божией. Это первое, что хотела сказать. Второе, это должен быть запрос идти от общества, от прихожан церкви на это. Да, и вот, например, мы в Иркутске видим такой запрос, да, конкретно по канонизации Иннокентия Сибирякова. Люди ему молятся, есть факты, чудес, угу. которые являлись по молитвам Иннокентию Сибирякову.
Угу.
И это абсолютный факт, они собраны. Да?
Угу.
Сейчас это все будет там подготовлено, издано, да, и, ну, это здесь абсолютно, вот я вам хочу сказать, никаких сомнений, то есть я вот сам читал вот эти документы, где были собраны
свидетельства
о, его, угу. о помощи ему, да.
Угу.
И вот у нас был там прекрасный тоже документальный фильм снят с ВГТРК Иркутск по поводу, касательно Иннокентия Сибирякова, и там в том числе вот эти как раз информация по чудесам, она приводится. Поэтому первое, что хочется сказать, что здесь, конечно, должна быть воля Божья, и второе, должен быть запрос от просто мирян, от христиан на
да.
это. И этот запрос есть. То есть есть исторические, есть и факты чудес, и есть запрос на это. Вот сейчас этот процесс, он продвигается, да. И вот я хотел здесь тоже сказать, что, например, вот на Святой горе Афон в Андреевском скиту, если посмотреть на ковчег, в котором хранится глава, там он изображен, Иннокентий Сибиряков с нимбом, как святой. В Андреевском скиту написана икона.
Да, вы когда упомянули, да. я еще хотела уточнить, как же так, икона пишется уже прославленным
да.
обычно.
Вот, ну, то есть... написана икона с нимбом. Угу. Если вот там человек поднимется в храм Иннокентия Иркутского в Андреевском скиту, он увидит в иконостасе икону Иннокентия Сибирякова с нимбом. И это инициатива братья Андреевского скита. Поэтому вот можно сказать, ну, это вот можно пообщаться с монашеством в Андреевском скиту, да, и с монахами, которые там проживают, с настоятелем. Они относятся к нему как к святому уже давно.
Угу.
И у них вызывает большое недоумение, почему же неканонизированный Иннокентий Сибиряков, если такое большое количество чудес угу. произошло по молитвам к нему. И даже есть у нас стела в Братске, если не ошибаюсь, она стоит, где у нас на ней изображены четыре Иннокентия, в том числе Иннокентий Сибиряков, да, и он там изображен. Опять же, мы понимаем, что случайностей и ошибок у Бога нету, там он изображен с нимбом. И это было не запланировано, так получилось при строительстве этой стелы. Угу. Вот, поэтому вот можно просто судить по этим всем событиям и по множеству других, которые у нас, к сожалению, нет времени сейчас обсудить в эфире, о том, что, конечно же, да, это человек, но он святой жизни. А самое главное, мы можем вспомнить с вами евангельскую притчу, да, когда вот юноша спрашивает у Господа, а как мне, вот, как мне, да, самый короткий путь...
Достигнуть Царствия Небесного.
Да, как, вот где он самый короткий путь? Раздай все и следуй за мной. А теперь давайте задумаемся, а кто из нас на это вообще способен? Отказаться от всего. А когда ты один из самых богатейших людей России, у тебя все есть, ты можешь жить любой жизнью. Вот ты должен отказаться от всего и последовать за Господом. Это же просто, ну, невозможно. Кто знает вообще вот еще такие исторические свидетельства, когда вот человек так вот сделал такой выбор в пользу Бога? Да, это Господь сказал.
Да еще и в 41 год или около того.
Да, мы все хотим, любой христианин хочет Царствия Небесного. Это весь наш смысл мирской жизни здесь, Царствие Небесное. Господь указал самый простой путь. И иди за мной, раздай все, следуй за мной. И этот человек, у которого было абсолютно все, он раздал все и последовал за Господом, приняв схиму. И даже на Афоне, это тоже историческое свидетельство, люди, они, кстати, там очень многие приезжали посмотреть на монаха-миллионера из России. Ему даже пришлось уйти в труднодоступный район Карули, чтобы получить какую-то, да, уединенную жизнь.
Mm-hmm. Да, да.
Даже на Афоне просто это не давало покоя ему, вот эта слава миллионера. А он всего лишь-то хотел быть с Богом, и выбор сделал именно такой. В этом и есть как раз его уникальность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компаний в области золотодобычи. С вами я, Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот о недавно прошедшей премьере спектакля в Театре Ленком, которая, насколько я знаю, как раз и посвящена истории Иннокентия Сибирякова. Почему вообще родилась идея, ну, как-то вот, да, прославить его имя через вот такой жанр театральный?
Во-первых, хотел сказать, что я не являюсь инициатором. Вот мы там сказали, что мы занимаемся там темой демографии, да, мы там, ну, фонд занимается, кстати говоря, помимо демографии, еще там тематика образования, да, то есть мы там, там фонд занимается помощью формирования там, там, скажем, с точки зрения образования, например, помогает в многих регионах с такой вот дисциплиной, как основа православной культуры. Да? Там проводит исследовательскую, просветительскую работу, культурные проекты, образовательно-молодежные инициативы. Да? Вот. А театр изначально даже не было такого вот желания делать какую-то театральную постановку. Но вот как-то у нас вот пересеклись, да, ничего случайного не существует у Бога, пересеклись пути с театром «Живая вода». Там два вот у меня было таких вот есть брата во Христе, не буду их называть, дабы не смущать их, вот, но вот они, через них Господь как-то послал вот этот театр «Живая вода» называется, абсолютно прекрасный театр, у них много постановок в Москве касательно традиционных семейных ценностей. Есть там спектакль «Сердцебиение противоабортное», есть про царскую семью спектакль, есть прекрасный спектакль, на который я сходил, когда принимал решение, вот, будем мы ставить или нет эту постановку «Он и она», да, про вот сохранение семьи, да, что вот в семье между мужем и женой всегда можно по-разному вещи говорить, да, можно обижать, а можно говорить какие-то вещи аккуратно, ценя отношения. И театр, он фактически пропагандирует традиционные семейные ценности, семью, да, как там ключевой институт в обществе, в стране. И они ко мне пришли с таким запросом. Вот не могли бы вы помочь? Вот мы мечтаем поставить постановку про Иннокентия Сибирякова. Я изначально даже не поверил, да, потому что вот там вот через там близких мне людей приходит театр с таким запросом. А давайте поставим. И я говорю, сначала я так даже немножко как-то вот растерялся, но принял решение сходить на постановку, и после этой постановки, вот, которую я упомянул, он и она, я принял решение с театром вот вместе пойти, да, вот в этом направлении и поставить театральную постановку. Много месяцев мы работали, в результате вот состоялась 27 апреля премьера в Линкоме. Судить, наверное, там, ну, высказывать мнение о том, получился спектакль или нет, это, конечно же, зрителю, но художественный руководитель, ну, и все мы пытались предоставить возможность зрителю прикоснуться немножко к личности Иннокентия Сибирякова, почувствовать его жизнь, почувствовать его преображение, почувствовать его путь к Богу и передать и поделиться с этим.
Угу. То есть театральная постановка носит биографический, да, характер, она, то есть путь показывает, да?
Вот театральная постановка рассказывает такой сюжет, что там это действительно исторический сюжет, когда он проходил мимо подворья Угличского женского монастыря, и там была монахиня, которая просила подаяния, и он передал ей огромную сумму денег. Да, ну, это просто невероятная сумма денег, если перевести в современные деньги. После этого начался процесс признания его дееспособным. Вот вы можете представить себе, что человека, который помогал другим, его пыталось общество признать недееспособным. И императору Александру Третьему до него дошла информация об этом судебном процессе, это громкий процесс, да, это одна из богатейших семей России, Петербург, лишение дееспособности, человек тратит деньги на благотворительность, и он решил лично встретиться с Иннокентием Сибиряковым. И после короткой непродолжительной встречи, когда он поговорил с ним, Александр Третий, он понял, что этот человек просто святой жизни, и фактически после этой встречи уже прекратились все гонения на Сибирякова, и судебный процесс прекратился против него. Вот этот момент, да, в основном, и события вокруг этого момента, они послужили основой вот театральной этой постановки.
Очень интересно. А скажите, можно будет еще увидеть этот спектакль на сцене какого-либо театра?
Я очень на это надеюсь. Мы в этом году, в конце этого года планируем гастроли в Иркутской области, Якутии, Забайкальском крае, Бурятии, Хакасия, угу. И после этого театр вернется в Москву, и на регулярной основе эта театральная постановка, она уже будет в Москве, ее можно будет посмотреть.
А где ее можно будет посмотреть в Москве?
Мы в процессе обсуждения.
А, еще пока, да, решается. Ну, хорошо, будем с удовольствием ждать новостей. Вы знаете, уже мы движемся к финалу нашей программы, я очень хочу успеть у вас спросить уже больше про вас лично. Не могли бы вы поделиться с нами, со слушателями, как вы лично пришли к вере? Потому что этот вопрос я традиционно задаю нашим гостям в рамках этой программы, потому что это всегда интересно, да, как человек состоятельный, ни в чем не нуждающийся, предприниматель очень активный, да, как вот, что его приводит к вере. Является ли это наследием вашей семьи, да, возможно, вас так воспитывали, или это ваше личное приобретение уже в более сознательном возрасте?
Это такой достаточно интимный вопрос, и я могу предположить, что не каждый ваш гость, он готов им поделиться. Вот. Сейчас я тоже в каких-то сомнениях нахожусь по поводу того, насколько глубоко, наверное, вот можно этой темы касаться. Вообще, тема веры, это, наверное, там, ну, один из самых таких личных и закрытых вопросов, и люди, они, я уверен, не хотят этим делиться. Скажу, что, вот, наверное, мое воцерковление, оно происходило поэтапно, да, и как-то Господь, он мне открывался в течение жизни и продолжает открываться, и как я вот тоже в эфире сказал, что наш путь с Богом, это вот 95, 5 шагов, да, 95 шагов Господь, 5 шагов мы, вот каждый из нас. Угу. И я точно так же, как и все, делаю шаги вперед и делаю назад, и до сих пор являюсь там, вот, нахожусь на этом пути. Где-то пару шагов назад, где-то шаг вперед, но это хоть и маленькое количество шагов, но путь невероятно долгий. Я, как и все христиане, миряне вот на этом пути и нахожусь. Наверное, ключевой такой вот элемент по воцерковлению, то, что поменяло в моей жизни, это две паломнические поездки, которые состоялись в 2008 году, и скорее они были с такого, вот, может быть, интереса, да. То есть, безусловно, я ходил в церковь, то есть, но я, как и многие, ходил в церковь, я не понимал литургию, не понимал богослужения, просто стоял, и это, возможно, была какая-то дань традиции, да, вот. Я там, безусловно, традиционных очень взглядов, да, человек, и, конечно же, для меня там поход в церковь там с юных лет, это было именно, в первую очередь, наверное, как изначально, как дань традиции, да. И я вот приходил, присматривался, не понимая, да, что там происходит. И потом происходят две паломнические поездки, через... они происходят с разницей 4-5 месяцев, да, это вот на Рождество Христово я оказываюсь на Святой Земле в составе паломнической группы. 20-летний молодой человек, один, едет на Святую Землю. Вот я так вот приехал, и для меня как-то вот с другой стороны началась... открываться вот, вера, Господь, церковь, все. И когда я вот получилось поездить по святым местам, прикоснуться, да, и тогда там я еще не понимал, что такое благодать Божия вообще, как она сходит на людей, да. Сейчас ретроспективно мы можем какие-то вещи, вот я могу анализировать в своей жизни, но та, наверное, поездка, она была первой такой поворотной. Ну и финальное, конечно, да, такое вот финальное событие, это поездка на Святую Гору Афон на Пасху, да, я прекрасно ее помню, 2008 год, это вот русский монастырь, долгая-долгая служба, да, и для меня, конечно же, хоть и человека молодого, полного сил, но это богослужение, оно было очень-очень непросто далось. Начали мы там в районе там, 5 вечера, закончили, по-моему, в 6-7 утра, да, и в рамках этой же поездки я познакомился с Иннокентием Сибиряковым. Да, может быть, я Иннокентий Сибиряков, да, он таким образом мою жизнь изменил. Да, то есть нам пути Господни, что нам предназначено, мы это не знаем и не понимаем. Да. Господь нам являет свою волю очень часто через людей, через события какие-то. И вот те два, наверное, две вот эти поездки, они как раз кардинально поменяли мою жизнь на до и после. И, конечно же, у меня, ну, как и у любого человека, дальше идет сейчас эта трансформация. Это наше преображение, этот наш путь к Богу. Да. Сказать там, что я там или кто-то, вот мы пришли к Богу, мы все находимся на пути к Богу, и мы все идем. И каждый день мы делаем выбор в пользу добра и зла. И, наверное, там в молитву Господу там, это нужно всегда, там я вот молюсь, и да, все мы должны молиться на то, чтобы Господь нас укреплял делать выбор всегда в сторону света, всегда в сторону Господа.
Спасибо, что поделились, Дмитрий. А вот скажите, ваш вот этот разворот в сторону веры, более уже такой сознательный, повлиял как-то на ваше отношение к делу, да, то есть, ну, вот к вашему рабочему процессу, к тому, как его организовывать? Почему спрашиваю, да, у нас сегодня весь эфир, он в свете вот деятельности Иннокентия Сибирякова. Вы очень много рассказывали о том, что вот он там, значит, помогал, никому не отказывал, да, ну, то есть вот такое у него было преломление его веры непосредственно, да, к его делу. Вот поменялось ли как-то, и если да, то как, вот ваше видение вашего дела, ну, не знаю, в аспекте благотворительности или в аспекте того вообще, как организовывать рабочий процесс, да, производственный процесс, там, не знаю, отношения в коллективе. Вот для вас как преломилась вера, да, вот непосредственно в вашем деле?
Ну, я вот опять же скажу, наверное, о помощи, о благотворительности. Это то, что вообще, то есть, ну, христианин, наверное, не должен касаться этой истории, это должно как-то проходить, оно там незаметно, и вообще в отношении этой истории нужно стараться не говорить, да, но оно явно не будет помогать спасению, то есть, на мой взгляд, да, поэтому вот эту историю мы, наверное, вообще, да, вот я предпочел пройти мимо. С точки зрения организации процесса труда, да, работы, я здесь, честно признаюсь, далек там от совершенства, и, конечно же, мы все во главе ставим эффективность, да, и где вот это, как держать вот этот баланс, да, когда ты там исповедуешь Христа, ходишь там на литургию по воскресным дням, и при этом у тебя есть большое, огромное предприятие, которым нужно эффективно управлять, где вот эта грань, да, между там всепрощением, да, и жесткой дисциплиной. Это очень такое, там тоже сложная очень дискуссия. Но я хочу сказать, что я тоже где-то вот нахожусь, наверное, вот как на пути к Богу, и здесь тоже, так же, как и мой внутренний мир, и мое внутреннее духовное состояние, оно ищет Господа, и оно идет, где-то находится на пути. Так же, наверное, как и руководитель, я вот так же в этом же пути где-то нахожусь. Угу. И здесь, ну вот мы стали молебны, например, регулярно проводить на наших предприятиях, и вот когда там в начале, там, если это бизнес-сезон, в начале сезона, в конце сезона, да, мы проводим молебны. И в целом у нас такое очень плотное взаимодействие с церковью в регионах нашего присутствия. Да, и мы стараемся очень плотно в решении там, задач, которые стоят перед церковью, обществом, государством, да, идти плечом к плечу и с церковными институтами, и там менять жизнь, там, в том числе там, и людей у нас на предприятиях. Вот мы там прекрасная инициатива, там стали, например, делать социальную рекламу в регионах нашего присутствия, где на плакатах в городах размещаем семьи многодетные наших сотрудников и пишем, что вот многодетная семья – это норма, да. И где-то вот через какие-то такие вещи, да, через пропаганду правильных традиционных ценностей, мы там пытаемся, и каждый из нас пытается себя самого вот ближе просто с Богом быть.
Ну, это, кстати, очень интересный такой инструмент, как бы, с одной стороны, и поощрить своих работников, да, таким вот общественным почетом, с другой стороны, действительно, помочь, ну, на уровне государства, вот этих регионов, как-то это продвигать. Спасибо, что поделились, это любопытно, на самом деле, и у каждого, действительно, предпринимателя свои вот такие идеи приходят, как эту тему продвигать. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Толоконников, председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова, председатель правления ГРК «Западная», группа компании в области золотодобычи. С вами была Мария Сушенцова и наша программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Дмитрий, спасибо за этот разговор.
Мария, вам большое спасибо. Я получил большое удовольствие от нашей беседы.
Спасибо.
Вам слова благодарности.
Надеюсь, что слушатели, я точно, надеюсь, что слушатели наши тоже узнали сегодня много нового о вот этом замечательном человеке, Иннокентии Михайловиче Сибирякове, и захотелось и спектакль посмотреть, и книги почитать, которые вы выпускаете, вообще как-то вот глубже погрузиться. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И успехов на всех ваших путях.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».